Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз семейное застолье на радио «Вера». За столом, как всегда, с вами ведущая программы «Семейный час» Алла Сергеевна Митрофанова.
Ведущий программы «Семейный час» Александр Владимирович Ананьев. Да, что ты меня так любишь по имени-отчеству-то представлять?
Исключительно из уважения, любезная. И клирик крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора. Добрый вечер, отец Константин.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Признаемся вам, одна из любимых икон в нашем доме, икона, подаренная нам, да не будем называть его вслух, это будет звучать очень нескромно, но человеком уважаемым и очень известным, подаренная икона «Друг друга тяготы носите». Она у нас в одном из самых почетных мест, подаренная нам на венчании, потрясающая икона, мы ее любим, ценим и храним, да, Алла Сергеевна?
Да, но она просто сама по себе, по своему замыслу, мне кажется, очень важные вещи для семейной жизни напоминает.
Да.
То есть то, что ее на венчание подарили, было не случайно. Друг друга тяготы носите, и тем исполните закон Христов. Спаситель на этой иконе, который держит человека на плечах.
А почему вот мы об этом вспомнили? Да потому что сегодня... 11 ноября утром на литургии читалось послание апостола Павла к Галатам, фрагменты из 5 и 6 глав, и заканчивается этот фрагмент именно тем, что «братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовно, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Замечательные слова, и мы их так часто слышим. И такое впечатление, что мы воспринимаем их буквально вырванными из контекста послания. И поскольку мы как-то пытаемся уложить их в голову отдельно, какие-то смыслы очень важные из вот этих слов, они теряются. И сегодня с помощью отца Константина мы хотим попробовать развернуть их, да? А, в частности, начинается этот фрагмент словами: «Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Меня потрясли сегодня. Я вот готовился к нашему разговору, отец Константин, и я понял, что я даже... Ну, при том, что я их читал, я их не понимал никогда. «Плод же Духа — любовь, радость, мир». Как это понимать? Что значит «плод же Духа»? Вот все то, что... но отличает живого человека от мертвого камушка. Как это может быть не моим, как бы, результатом жизнедеятельности и не моей работой, не моей ответственностью, а плодом Духа?
Здесь интересно вообще вот это послание само. Апостол Павел пишет к общине, которая очень увлеклась законом. И если посмотреть вот с точки зрения учения о спасении, сотериологии, то это, наверное, самое его такое мощное послание, где он множество раз повторяет слово «закон», «благодать», «оправдание», и через свои какие-то богословские такие выкладки, рассуждения, он пытается привести человека к одной очень важной мысли, что спасает только Бог. То есть, какими бы хорошими ни были, сколько бы мы дел не сделали, сколько бы мы с вами ни молились, ни постились и не ходили в храм, все равно спасает только один Бог. Как бы мы перед собой в зеркале, перед своим лицом не видели бы святого, без Бога спасение невозможно обрести. И поэтому здесь вот одна из таких вот важных очень точек вот этого послания о том, что есть некий плод нашей деятельности, плод Духа. И здесь очень важно, что это именно плод Духа, не плод самого человека. Я вот, например, что-то делаю, я вот такой хороший люблю, долго терплю, милосердство и так далее. Сам-то я на самом деле знаю, какой я, без причастия, без исповеди, без вот этой, без этого дара, который мне Господь дает. И что интересно, он говорит, именно плод Духа, не плоды Духа, да, именно один плод какой-то.
Кстати, да.
Потому что перед этим он говорит, что есть и дела плоти. То есть он перед этим пишет, что они еще известны, да, он говорит о многих-многих грехах, то есть их много, они раздроблены, они рассеяны, а человек окутывает, а здесь именно один плод какой-то. Мне кажется, это очень важно, потому что если человек в Боге, то у него равномерно начинает расти потенциал благодати и святости во все стороны. То есть он не может, например, да, там, в этом преуспеть, а вот здесь вот как-то вот, ну, здесь вот не очень получается. Хотя чаще всего мы так и делаем, да, мы в чем-то можем там, например, милосердствовать, но при этом там вот, не знаю, что делать, быть... там, ленивыми, например, или быть трудолюбивыми, но при этом держать там какую-то обиду. Поэтому вот Павел пишет об этих очень важных вещах, которые для нас сегодня тоже остаются актуальными, несмотря на то, что закон, да, уже исполнен.
Я вдруг почувствовал в этом фрагменте, как будто бы я не несу ответственности за любовь, радость, мир, долготерпение, mm-hmm. благость, как будто бы, знаете, это не моя зона ответственности. Это зона ответственности духа, который еще сойдет, не сойдет, как бы, понимаете?
Александр, а здесь с маленькой буквы духа. Вот тоже, кстати, да, как вот мы это воспринимаем? Мы думаем, что это Дух Святой, а может быть, то есть это что-то заложенное в нас уже. То есть Дух Святой, действуя плодотворно на каждую из душ, он начинает в ней культивировать и взращивать то, что в ней уже заложено.
Так, значит, погоди, сейчас я... Это очень важно, потому что это все поменяло. Если мы живем Духом, опять же с маленькой буквы, то по Духу и поступать должны. Здесь тоже имеется в виду не Святой Дух, а что же тогда?
Нет, я не знаю, как здесь точно, опять же, Дух действительно, если это с маленькой буквы, значит, то, что в нас уже находится имплицитное, Дух Святой начинает взращивать и актуализировать.
Я это всегда воспринимала как разговор о плоде духовной жизни. То есть вот плод духовной жизни – это любовь, благость и все, что у апостола Павла там перечислено. Вот хочешь понять там что-то о себе, проверить, есть у тебя там какой-то рост и так далее, вот проверь себя, посмотри, есть ли у тебя
вот это
этот
всё.
Плод, да, Святого Духа. Любовь, радость, мир, долго, терпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
Поясните мне, пожалуйста, дорогой отец Константин и Алла Сергеевна. То есть это не мой плод, а плод Духа?
Это плод и ваш, и Духа. То есть это как, ну, святые отцы умные слова очень говорят, синергия, взаимодействие Александра и Бога по спасению самого Александра. Как блаженный Августин говорит, Бог не спасает человека без самого человека. Поэтому Александр трудится, над собой работает, пытается долго терпеть, стяжает мир, радуется там, где другие не радуются, а Бог это уже умножает. Помните, как в чуде на браке в Кане Галилейской? То есть должна быть наша вода, чтобы оно превратилось в вино. Если мы ничего не можем принести, Бог не может это умножить. Помните, он говорит, отнимется у тех, кто думает, что он что-то имеет, и отдастся тому, у кого есть вот хоть что-то, да, хоть желание.
Это моя любимая притча о талантах.
О талантах,
да. У неимеющего отнимется и даже то, что он имеет. Потому что он ему дал Господь, а он не может этим распорядиться. Не может распорядиться своим талантом, своим... Ну, то есть просто сливает, условно говоря, свой потенциал.
Ну, да, закапывает в землю талант.
Да.
И, кстати, интересно, вот Алла сказала по поводу вот этого плода. То есть часто мы, как мне кажется, в духовной жизни ищем, наоборот, каких-то чувств. То есть человек говорит, я вот причастился, и что дальше? Я должен быть... Ну, как у меня должно что-то там, что-то пройти или что-то измениться в жизни, да? То есть мы ищем каких-то вот какого-то удовлетворения, так скажем, от таинств, да? Там совесть притихла, когда мы исповедовались. На душе стало, люди говорят, легче или не стало, например. А здесь вот очень интересно, что плод – это как раз плод вот этих усердий. То есть если я причастился, значит, во мне должны... возрасти добродетели, значит, я должен уже быть вот этим, да, вот светилом, значит, я должен долго терпеть, я должен милосердствовать, как Христос по отношению ко мне, я должен приносить плод любви. И вот 9 вот этих плодов, или лучше сказать, сторон этого плода, но святые отцы интересно пишут, что первые 3 относятся к Богу, вторые 3 относятся к человеку, и третьи, последние, они... относится к внутренней жизни человека. Но это достаточно условно, но очень интересно, да, что есть тоже есть своя такая мысль.
Первые 3 – это любовь, радость, мир к Богу, долготерпение, благость, милосердие к человеку, вера, кротость, воздержание, а это разве не к человеку?
Ну, да, но в первую очередь оно во мне должно быть, да, то есть эта вера должна во мне быть. Хотя, конечно, говорю, достаточно условно. Все в нас, все к людям и все для Бога.
Угу. И это, в общем, удивляет то, что это не только принципы сосуществования в единой общине, к которой обращается апостол Павел, но и удивительным образом оно вжилось в законы семейной жизни. Mm-hmm. И в первую очередь друг друга тяготы носить относится не к корпоративным, простите меня за сравнение ценностям, а именно к ценностям семейной жизни.
Согласна с тобой, согласна. Наверняка это, ну, это вообще, понимаешь, как, с одной стороны, конечно, да, речь идет в первую очередь о том, кто мой ближний. А ближний друг другу не только муж и жена, а вообще каждый человек, который встречается мне, и даже тот, который мне не встречается, он тоже все равно мой ближний. Поэтому здесь не про корпоративную, скорее всего,
я
культуру.
Я имею в виду общину, которая обращается,
да, от Павла. Да, да, да. И община, и семья, потому что на самом деле община призвана быть как семья, а семья
как община.
Да, да. В том-то и дело, что вот нету там в идеале мы друг другу.
В идеале враги человека.
Да, в идеале мы друг другу, вот понимаете, вот такие ближние.
Но, кстати, иногда бывает наоборот. Мы на людях-то мы одни, да, то есть мы пытаемся играть роль благочестивых, значит, верующих и так далее. А вот дома люди могут вообще по-другому раскрываться. Хотя, по идее, должно быть, да, в первую очередь, ты должен быть вот в естественном таком состоянии среди своих.
Mm-hmm. Вот меня все время, знаете, тоже возвращает к мысли тезис Татьяны Касаткиной. Это лучший в мире эксперт по Достоевскому. Самый глубокий, самый авторитетный. Для меня вот лично, да, я никого интереснее Татьяны Касаткиной, я Достоевского не читала, не в обиду другим специалистам. Нежно ее люблю, восхищаюсь и бесконечно уважаю. И она, размышляя о романах Достоевского, в частности, о романе «Идиот», она неоднократно вот эту мысль проводит, когда два человека соединяются в семью, оказываются в паре, в браке, у них очень высок соблазн отгородиться от всего остального мира. Потому что между ними вот эта вот такая полнота жизни наступает, что им больше никто не нужен. А это же на самом деле нарушение заповеди о любви к ближнему как к себе. Потому что тогда, да, мы друг друга учимся любить, но от остальных мы, получается, отгораживаемся какой-то стеной. А мы, наоборот, учась любить друг об друга, должны эти стены убирать, да, и транслировать эту любовь в окружающее пространство. Но так бывает редко. Вот. Поэтому здесь еще один аспект, вот для меня, например, очень актуальный. Семья, община, община, семья. Не должно быть здесь вот такой границы, мне кажется. Все это как-то взаимосвязано.
Вы вообще понимаете, о чем говорит Алла Сергеевна?
Понимаю, отчасти понимаю, конечно. Ну, это, опять же, какой-то, наверное, идеал, да, когда мы...
Ну, конечно, конечно.
Как Экзюпери писал, да, что влюбленные смотрят в одном направлении. То есть мы не замыкаемся друг на друге.
Да.
Или как Бог Троица, да?
Да, да,
то есть
да,
появляется
да, да,
кто-то
да.
еще, кто вот этот взгляд напротив, да, он расширяет как бы. И мне кажется, если это любовь настоящая, то даже невольно человек все равно будет светить этой любовью окружающим, привлекая их, да, вот в это общение.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Замечательный разговор с клириком Крестовоздвиженского храма в Митине, священником Константином Кокорой. С вами Алла Митрофанова, я Александр Ананьев. Знаете, в чем самая большая проблема, на мой взгляд, дорогой отец Константин? Проблема в том, что вот здесь, в послании, которое читалось сегодня утром на литургии, каждое слово понятно, каждое предложение понятно, и даже в целом весь абзац, все там две части, вот, часть вот из двух глав, они понятны. Проблема в том, что я не понимаю, как это применить на практике. Ну, то есть, в теории все красиво. На практике вообще непонятно, как применить. Самое удивительное, что я знаю, как это применить на практике в совершенно другой области. Знаете, в какой? В дорожном движении. Я как-то делился своими наблюдениями, что у нас в России совершенно иной вектор образования людей-водителей, чем на Западе. У нас, и это не мои наблюдения, это наблюдения экспертов, у нас учат соблюдать правила, и если ты прав, то гори оно все огнем, ты прав. На Западе учат исправлять ошибки других. Почему я чувствую себя иначе на дорогах в Европе? Там людей учат не вот там ты едешь прямо, и у тебя дорога, и все.
Это ты там... сейчас немцев имеешь в виду в первую очередь?
Я сейчас имею в виду
где-нибудь
немцев,
в Неаполе
да.
Попробуй.
Да, да, да. И там очень много моментов. Очень много. Я сейчас очень много с Алечкой езжу там по загородным дорогам, порядка 250-280 километров там раз в неделю. Людей, которые едут навстречу с включенными фарами, там, с дальним светом...
Очень много.
Очень много.
Практически каждый.
Да, и это нормально. Там ты такого не встретишь. Более того, когда ты обгоняешь машину, которая идет с дальним светом, он тебе даже выключит дальний свет, когда ты будешь находиться впереди него. Не просто многие, каждый первый выключит. Каждый первый уйдет на левую полосу, когда ты выезжаешь с полосы разгона. Каждый первый уйдет на левую полосу, когда ты выходишь на полосу разгона. То есть они заранее исправляют ошибки других. Mm-hmm. Друг друга тяготы носить, понимаете? Вот. И вот это ровно то, о чем говорит апостол Павел, и я понимаю, как применить вот эти правила по пунктам. Я могу книгу написать о том, mm-hmm. как жить по словам апостола, как управлять автомобилем по словам апостола Павла на дороге. Да.
Потрясающая книга была бы, кстати.
Да, ну, то есть такой пример. Мне понятно, чего я не понимаю, как применить это в жизни.
Ну, в семье-то вы, наверное, тоже знаете.
Так вот нет. Ну, то есть я не понимаю, как это применить. И, собственно, одна из целей, да, то есть мы прочитали этот фрагмент, а что делать, как бы не совсем понятно. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Угу. И что со всем этим делать в семейной жизни?
Ну, вообще, если Павла брать, вот вы сказали, что все понятно, я бы не стал так вот спешить, потому что апостол Павел, он часто пишет не очень, как апостол Петр, например, говорит, неудобно вразумимо, да, то есть не очень понятно
ой,
выражается.
Ой,
так.
Слушайте, я вот сейчас прям выдыхаю, потому что я временами, читая фрагменты тот или иной из послания апостола Павла, просто думаю, что же я... Наверное, у меня что-то с головой. Наверное, у меня... Я каждое отдельное слово, я понимаю... Ну, о чем он здесь говорит, я не понимаю. Я не понимаю конструкцию этих предложений. Я не понимаю, почему здесь стоит «но», почему здесь стоит «никак», что «никак». Вот у меня такое бывает с апостолом Павлом. Вообще совсем не идет. Не идет,
но
да.
Его вообще сложнее всего, наверное, читать и разбирать, да тем более еще чего греха таить, когда читается он в храме, чаще обращает внимание на Евангелие, еще и проповедь по нему именно. Говорят они по апостолу. А плюс, да, трудности перевода, потому что какие-то вещи, на самом деле, если их прочитать в другом переводе, они, ну, опять же, сейчас как с духом мы, да, обнаружили вдруг, что это не так все однозначно. Вот, но дальше в семейной, что касается жизни, мне кажется, мы каждый раз должны просто пытаться быть такими людьми, которые просят у Бога, быть духовными, как он говорит, да, вы духовно исправляете друг друга. То есть молиться о том, чтобы можно было в каких-то ситуациях применить вот эти принципы, да, милосердие, кротость, воздержание и так далее. Ну и каждый день воспринимать как некое вот нахождение в автомобиле на дороге. То есть встал я, и вот сейчас вот у меня очень хороший шанс, еще один шанс, Господь милосерд ко мне, попытаться вот на тех людях, которые рядом со мной, которых я априори люблю, ну вот эти все плоды или один плод каким-то образом реализовать. Подчас, как я сказал, это может быть сложнее всего, потому что ближние, они тебя знают и так. И исправлять какие-то уже годами уже вошедшие в твою жизнь вещи очень сложно. Да? Гораздо легче выйти куда-то там просто, поулыбаться, что-то сказать там, а внутри быть вот совершенно несоответствующим этим плодам. Поэтому здесь, мне кажется, все зиждется на желании человека. На возможность, я думаю, Господь сам предоставит их. То есть в чем потренироваться, как мне долготерпение потренироваться, как мне воздержание потренироваться, опять же, да, во всех отношениях. Это не только, кстати, про личную жизнь, это и про еду, это и про сон, это и про развлечение, удовольствие и так далее. Вот, поэтому я думаю, очень много таких перспективных направлений для того, чтобы суметь это сделать. Плюс жена, это замечательно, мне кажется. Вот мы когда с супругой что-то обсуждаем, опять же, с ее слов, она говорит, что у меня есть замечательное качество. Я могу так тактично намекнуть на какое-то не очень хорошее ее проявление по отношению ко мне или к детям, что она сразу поймет, что ей нужно исправляться. Это происходит естественным образом, да, то есть это не моя заслуга, но я у нее чему-то учусь другому. Да, то есть я ее как-то пытаюсь исправить в чем-то, а она мне на что-то намекает. Например, иду я на исповедь, да, могу спросить: дорогая, а в чем мне покаяться вот перед Богом? Я-то себе давно все простил, вроде хороший, да. А вот, может быть, ты что-то видишь.
А что, так можно было?
Спросить или сказать?
Спросить, в чем мне покаяться на исповедь.
Мне кажется, это очень важно, потому что мы же себе очень быстро все прощаем. Ну, или, по крайней мере, говорим: да ладно, не в первый раз, как бы, да. И все равно мы знаем заранее, что Бог.
То есть, теоретически, жена и это за меня может делать.
Она может вместе с вами это делать.
А я-то думал, что это, ну, уж во всем остальном ее можно заставить, но здесь-то самому как-то придет. Оказывается, тебя и здесь можно.
Она подскажет, допишет пункты.
Ну, конечно.
Вы что, есть за меня будете? Ага.
Да-да-да. Ну, это прекрасно, слушайте. Я даже не знал, что так можно будет. Что в данном фрагменте послание апостола Павла к Галатам не имеет отношения к семейной жизни. Вот здесь же он обращается не к семейным людям. Более того, отец Павел вообще... Ой, отец Павел, да что ж я вот четвертый раз-то отцом Павлом называю. Апостол Павел вообще мягко намекал, что лучше бы вам всем оставаться не семейными, ибо семья — это зло, жена испортит вам жизнь. Лучше жить отдельно, как я.
Но коль уж нет вашего... Подожди, не все понимают, что ты иронизируешь.
Ну, он так и сказал, на самом деле.
Не так он сказал. Подчеркнул, что он сейчас говорит лично от себя.
Коль уж мочи нет, и чтобы уж совсем не грешить, но ладно, хорошо, женитесь и хоть как-то тогда. Вот, что из этого не имеет отношения к семье?
Мне кажется, все имеет. Потому что если мы делим нашу жизнь, мы, семейные люди, на семейную, несемейную, или проводим некую черту между несемейными людьми и людьми семейными, то это начинается уже такое, ну, как бы, либо превозношение, да, вот несемейных людей, например, да, что они там чем-то превознесены и так далее. И здесь такая опасная, мне кажется, тенденция будет. Вот. Нет разделения. Если христианин, то ты везде христианин. В семье, на работе, на отдыхе, с друзьями, в магазине, везде. И если ты христианин, то ты либо женатый христианин, либо нет, но человек все остается человеком, как мне кажется.
Ну вот, я сейчас смотрю, там, вот, тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Такое впечатление, что здесь действительно идет разговор, опять же, простите, но это мне близко. Я никогда не жил вообще не христианской, тем более ранней христианской, но я немало существовал во всяких корпоративных сообществах. И это скорее, знаете, вот правило такого корпоративного сосуществования. Для семьи тщеславиться, раздражать и завидовать. Нет ничего такого, в чем супруги могли бы друг другу завидовать или чем тщеславиться.
Ну, есть, Александр, к сожалению, есть. В семьях вообще такие происходят вещи. Я вот как священник исповедующий, и почти что каждый день сетующий и скорбящий о том, насколько действительно плохо у нас сейчас институт семьи вообще сохраняется, да, руками вот наших пар, то я могу сказать, что все абсолютно может быть. И соперничество, и, естественно, и зависть, и словопрение, и...
А в чем соперничество? Завидовать я могу разве что тому, что Алла Сергеевна, чтобы не съела, это никак не сказывается на ее фигуре и весе. В то время как я съем...
Вот мы уже о зависти говорим.
...травинку от одуванчика и сразу буду жирный. Это почему-то так бывает.
Ну, бывает. Ну, тяга-то такая, Алла несет ее.
Ах, еще и Алла несет эту тягу.
В чем может быть, значит, еще раз, тщеславие, да?
Да, тщеславие.
Ну, вы знаете, есть же у людей, например, комплексы внутренние, нереализованные. Человек, когда только вступает в брак, он еще не может воспринимать свою вторую прекрасную половинку как я, себя, продолжение себя. И поэтому начинается действительно некое соперничество, да, кто выше, кто больше денег зарабатывает, кто, значит, успешнее и так далее. Поэтому человек остается человеком со своими вот изъянами, пороками, какими-то непривлекательными сторонами, и поэтому Павел пишет, что если вот как бы вторая сторона видит это, то давайте как друг другу помогайте, характер может быть несносный у человека, и там что угодно. Поэтому всякое бывает, знаете, как люди говорят, я от себя этого не ожидал. Вот это, знаете, такая вот очень правильная формула. Мы многого от себя не ждем, не думали, что мы так будем жить, думать, чувствовать и поступать, однако человек, он бесконечен, да, и в ту, и в другую сторону.
Широк человек, даже вот, слишком широк, сказать, да, я бы сузил, потому что, правда, можно от себя чего-то не ожидать, а потом раз, стоять и не понимать, а как это произошло вообще, как я мог или я могла такое допустить, такое совершить. Ведь я же то, сё, пятое, десятое, а на самом деле просто мы себя не знаем.
И, кстати, в семье, как мне кажется, именно вот этим лучшим образом все это может проявиться, потому что в семье ты вот такой, какой ты есть, ну, чаще всего, да, если это домашнее, это та атмосфера, в которой ты каждый день находишься, все хорошо.
Не надо притворяться.
Да, и поэтому здесь-то все может как раз наоборот и вылезти. Все то, о чем мы
а
хотим
вот
говорить.
Как раз друг друга тяготы носите и тем исполните закон Христов, это берите друг друга на ручки, не столько физически, сколько как раз вот со всеми теми колючками дикобразов, которые из нас вылезают. Ну, это сложно.
Да, вот я сегодня шел тоже и думал, да, вот он говорит, друг друга бремена друг друга носите, да, тяготы. То есть здесь, получается, это моя тягота, мое бремя. То есть я должен сначала это ощутить как бремя, потому что бывает обратная ситуация. Кто-то кого-то спасает, а тот, кого спасает, он на самом деле как бы даже об этом не думает и не хочет, и, может быть, даже не, ну, там, или сопротивляется. И вот интересно, да, что я должен ощутить то, что во мне не только все хорошее, да, прекрасное, сосредоточилось, но и что-то такое, что я, с чем я иду, и говорю, слушай, ну, прости, но придется вот, да, вот мне самому от этого не очень.
Давайте сейчас прервемся на минутку, у нас полезная информация, а через минуту у меня будет очень непростой вопрос, на который мы попробуем найти ответ с нашим сегодняшним собеседником, клириком Крестовоздвиженского храма в Митине, священником Константином Кокорой. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
И наш сегодняшний гость – священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине. Я усматриваю здесь, в послании апостола Павла к Галатам, фрагменты 5 и 6 глав, которые сегодня утром читались на литургии, некий парадокс. «Дорогой отец Константин». Проблема в том, что невозможно носить бремена друг друга и при этом испытывать радость. При этом испытывать там, долготерпение, не раздражать друг друга. Ну, то есть слова-то хорошие, а это опять же возвращает нас к старому анекдоту про дятла. Ребят, мое дело разработка стратегии, а реализация – это уже ваша задача. Да, когда он предложил мышкам превратиться в ежиков, чтобы их там никто не ел в лесу. Простой пример. Простой, но, увы, жизненный. Она, уставшая 42-летняя женщина, с ипотекой, двумя детьми, сединой, пробивающейся в волосах, с которой она безуспешно борется с помощью знакомого парикмахера. А он пьющий мужик. И вот ей апостол Павел говорит, носите бремена друг друга и сохраняйте радость. И вот она за ним очередной раз поздно ночью вытирает в коридоре, где он, так сказать, оставил следы своих возлияний. Угу. В очередной раз стирает его одежду, повторяет друг друга тяготы носить. И еще, говорит апостол Павел, еще вот плод же духа, любовь, радость и мир. Угу. И ты понимаешь, что вот эти слова, они говорятся для кого-то другого. Не про тебя и не для тебя. Потому что все, что ты испытываешь, это раздражение, усталость, уже даже отсутствие веры в то, что это как-то может разрешиться. И выхода из этой ситуации ты, в общем, особо говоря, не видишь. Причем я сейчас взял какую-то радикальную, тяжелую ситуацию.
Но в ней, кстати, подмена. Здесь христианская жертвенность подменена созависимостью, как мне кажется. Ну, в том примере, который ты описал. Есть большая разница в, как это сказать, в фундаменте того, что в основе лежит христианской жертвенности, и того, что в фундаменте созависимости. Внешне они похожи, но это разные вещи принципиально.
Да, смотри, здесь еще, мне кажется, очень важно дальше, если мы с вами прочитаем, то есть не остановимся на вот этом отрывке, а он дальше пишет: «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя». То есть мне очень кажется важным отметить, что Павел не рисует такую, знаете, вот идеалистическую картину, где вот жены спасают мужей, мужья спасают жен, и вот такой героизм на героизме. А когда он говорит, все-таки каждый отвечает сам за себя. Он пишет, да, «Ибо каждый понесет свое бремя». И если человек это бремя несет и просит нас с ним это разделить, мы, конечно, как христиане откликаемся. Но Алла права в том смысле, что мы должны посмотреть на сами интенции, на посыл человека спасающего. Он вообще из-за чего это делает? Есть ли вообще в этом акт спасения, любви, кротости, воздержания вот этого плода Духа Святого? Или это просто что-то другое? Или это сплошное мучение? Или это вот смерть обоих и того, кто спасает, того, кого спасает?
А разве можно носить тяготы без мучения, отец Константин?
Нельзя. Ну как это мучение ты воспринимаешь? Вот в Лавсайке там история, там 500 братьев, значит, жили в какой-то общине в пустыне, значит, и автор пишет, они были рады, несмотря на лишения, отсутствие воды, комфортабельных условий и так далее. Вот человек вопреки радуется. И бывает такой человек, знаете, вот он, ну, гораздо реже, чем случай, который вы описали, когда кто-то старается ради другого и говорит, знаете, мне это приносит радость. Например, когда детей вот больных выхаживают. И кажется, наверное, это вот все это вот сплошное мучение. Вот сквозь эти мучения зреет вот этот солнечный свет, что ты знаешь, а я вот мне хочется эту любовь к нему напроповедовать, испытывать, дарить. Даже то, что я не сплю, не ем, там, может быть, заложила квартиру ради этого лечения и так далее. Но, конечно, проблема остается. Павел не пишет о том, что это будет легко или это естественно, это противоестественно, это сверхъестественно вообще. Поэтому называется плодом духа.
Еще чаще... Как таковой проблемы, которую надо решить, ну, нету. А дети, слава богу, не болеют. Муж, слава богу, не пьет, как свинья. А, в общем, даже в храм по воскресеньям иногда ездит. Вот. Но ничего не надо. Не надо ничего. Вот. И как здесь?
Не надо мужу?
Мужу не надо. Угу. И тебе уже, по большому счету, тоже ничего не надо. Вот какую-то критическую ситуацию ты можешь мобилизоваться и решить. А когда оно как-то уже вот вообще никак, вот если есть такой вот, знаете, образ гитары, на которой натянута струна, и она звучит, а здесь, ну, она может порваться, если ее перетянуть, а здесь она вообще вот так вот болтается, ее даже вот пальцем коснешь, она вообще никакого звука не издаст. Вот такая вот история. И по сути, даже тягот каких-то никаких нету. Но это не сказывается на том, что там есть любовь, радость. Там вообще ничего нет. Угу. И вот в этой ситуации слова апостола Павла вообще перестают работать.
Угу. Ну, здесь надо тогда смотреть, наверное, комплексно на вообще жизнь человека. То есть, какие его действия, образ жизни привели к тому, что в семейном ли деле или внутри у него все вот так вот, ну, выгорело или высохло, или просто, может быть, там ничего никогда и не появлялось. Это, мне кажется, вопрос не только даже про семью, а вообще, в принципе, про жизнь человека. Ведь бывает такое еще, да, что человек вроде все делает по фэншую, и там и исповедуется, и прещается, и постится, и все, а дальше ничего не происходит. То есть дальше, в принципе, никаких не... И даже речи нет о никаких плодах. То есть у человека даже нет вопроса вообще, что-то во мне возревает как бы или нет, что-то после этого причастия в тысячный раз вообще поменялось или нет. И, к сожалению, да, бывает, что вот человек с чем-то не борется, чего-то не ищет или просто делает это, ну, как бы сказать, формально, наверное, да, и, ну, как и в семейной жизни, это все, наверное, потом вот приводит к таким печальным каким-то последствиям. Ну, плюс есть кризисы семейной жизни, может быть, здесь тоже нужно посмотреть, да, с психологом поговорить, с другом вообще проговорить какие-то моменты. Но здесь каждый раз, мне кажется, только индивидуально можно что-то определить.
Конкретно конкретные ситуации, конечно, они прекрасно иллюстрируют вот эти слова апостола Павла. При этом они все равно, ну, как сказать, это неизбежно частности в этих случаях. Мне бы хотелось попробовать все-таки в общем вот этот вот принцип понять. Носить бремена друг друга. Это как? Подставлять плечо, страховать, я не знаю, синхронно дышать, синхронно бежать.
Оплачивать ипотеку.
Оплачивать, угу. Да. Вот. И при этом так, чтобы это действительно было созидающе, а не разрушающе.
Угу.
Вот как это все понять и как почувствовать? Грань-то она на самом деле тонкая между
очень
созиданием
тонкая,
и разрушением.
Очень тонкая. Ну, мне кажется, в первую очередь, исходя из целесообразности, то есть поставить прямо перед собой вот цель, зачем мы это все делаем, то есть зачем я вот это во все сейчас вот это вот вмешиваюсь, по любви ли я это делаю, хорошо, по любви, что я пытаюсь этим сказать ему или ей, себе, Богу и так далее.
Здесь да. Хитрость очень большая. Mm-hmm. Мы ж себя-то оправдываем, мы спросим себя, я по любви это делаю? Ясный пень, конечно, по любви. А mm-hmm. как же еще? Как же еще могу это сделать? А на самом деле там в основе может лежать гордыня, эгоизм, обида.
Согласен.
Желание манипулировать, да что угодно, что человек, задав себе вопрос, по любви ли я это делаю, mm-hmm. абсолютно искренне назовет любовью,
конечно,
и будет в
конечно,
корне ошибаться,
да.
Понимаете?
Нет, ну какая часть, наверное, скажет, все-таки, знаете, я. Вот, ну, если честно, с тебя скажет, да. Я это делаю там каким-то своим критериям, совершенно не относящимся там ни к Павлу, ни к любви, ни к чему. Второе, мне очень важно, кажется, спросить у человека более авторитетного. Знаете, вот приходят люди, там, говорят о какой-то ситуации, там, жена терпит мужа, который ее избивает, пьет, не дает денег, старшего сына-инвалида над ним тоже издевается. Вот, я говорю, ну, вот вы как будете поступать? Ну, мне священник сказал, что это мой крест. Вот, я говорю, что это вряд ли ваш крест, и я вам точно говорю, что это не он. Говорю, вам надо просто что-то делать, говорю, потому что закончите, вы, наверное, инвалидом. Говорит, да он меня уже так, говорит, и один раз шарахнул, что я уже, говорит, ну, такая она, как говорят, к сожалению, странненькая. Поэтому здесь мне очень кажется важным обратиться, например, к священнику, который вас венчал, или к любому другому священнику, к психологу. То есть не самому, может быть, тоже решить это. Все-таки, да, вы правы, это все будет всегда по любви, хотя по-разному бывает. Но и обратиться к кому-то еще. Не стесняюсь.
Я сейчас попробовал, знаете, сделать два шага назад и посмотреть на эти слова немножко с дистанции. И вдруг мне почудилось, что здесь апостол Павел имеет в виду примерно следующее. Друзья мои, не доставайте друг друга. Отступите друг от друга. Займитесь каждый собой. Попросит вас о помощи, помогите. Но в первую очередь решайте свои проблемы. Не мучайте друг друга. То есть, другими словами, отстаньте друг от друга. Только так у вас будет больше шансов спастись и исполнить закон Христов. Не ищите друг в друге любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Ищите их в себе.
В себе, да.
А, в себе, конечно.
Отстаньте друг от друга.
Отстаньте друг от друга.
Да, отстаньте друг. Вот буквально ты все пытаешься требовать от жены. Жена, где моя любовь, радость, мир, долготерпение, благ? Где? А что ты к жене-то привязался?
Где они в тебе, да?
Где они в тебе-то?
Да здесь, да, мы, кстати, в нашем разговоре мы вышли за рамки того, что здесь еще и Бог, которого мы должны почувствовать как такое вот любящее начало, да, то есть я должен почувствовать такую любовь, чтобы сказать, жена, да как же я тебя люблю?
Вот... Не-не-не-не, вот это лишнее. Вот это лишнее. Не надо. Не надо. А здесь мы уже начинаем тщеславиться и раздражать. Не надо.
Жена скажет, подожди, руки.
Нет, меня ты не будешь, если так мне скажешь.
Опять же,
я буду только счастлива.
Жена нужна только в том случае, если у нее появятся бремена и тяготы. Вот тогда ты, если она попросит, да, тогда я готов прийти на помощь. В остальном, вот... Нет здесь вот этого.
Нет, вот с отступлением, может быть, я сначала не понял, но с тем, что внутри в себе, это искать абсолютно точно. Он пишет, да, то есть в себе все это созидает, тогда да, спасай себя, да. То есть мы не пришли спасать кого-то, да, мы не спасители, мы либо не спасатели, но мы именно должны заботиться о том, что в нас все это проросло. Вот, что-то я еще хотел сказать.
А вот еще по плодам их узнаете их. Угу. Мне кажется, тоже вот один из таких моментов, как себя проверить. Мы же будем себя оправдывать внутри, да, как-то белыми, пушистыми. И если пальто вдруг где-то запятнилось, мы его срочно отнесем в химчистку, и оно снова будет белым, и мы в этом белом пальто. Это то, как мы видим себя. Плоды. Как живет семья? Какая атмосфера в семье? Хорошо ли людям вокруг меня?
Абсолютно верно. Вот мы вчера с Машей, с супругой обсуждали. Говорит, понимаешь, если дома рай, то это вот и есть плод того, что мы делаем. То есть это предельно важно. Вообще вот я говорил, да, спросить у супруги, а может быть спросить, да, вообще, типа, ты счастлива со мной или нет? Как ты ощущаешь нашу семейную жизнь? Чего тебе не достает? И самого себя тоже спросить. Это вот действительно то, к чему мы стремимся? Какие плоды нашей там семейной жизни, да, например? Поэтому, да, я согласен с этим.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Священник Константин Кокора, клирик крестовоздвиженского храма в Митине, утверждающий, что если дома рай, то как бы все хорошо. Тем временем, как мне чудится, видится и кажется, апостол Павел имеет в виду вообще противоположную историю. Дома должно быть непросто.
Времена и тяготы.
Дома должно, да, дома должно быть непросто. Один из священников, к своему стыду не помню кто, еще даже до нашего венчания сказал вещь, которая мне так поправила немножко мозги. Он говорит: Саш, тебе кажется, что люди женятся, ну, чтобы отдохнуть, чтобы прийти домой и выдохнуть, и тапки надеть, и как-то, ну, чтобы было хорошо. Так сказать, по заслугам тебе вот счастье такое, да, дома рай, как говорит отец Константин. Ничего подобного.
Оказался прав.
А?
Он оказался прав.
И мы пока пытаемся разобраться, потому что мы знакомы всего лишь всю жизнь и не так еще разобрались вообще во всем. Смотрите, наш друг, отец Александр Гаврилов, сравнивает семейную жизнь и вообще любые отношения с эскалатором московского метрополитена, который едет вниз, а тебе надо наверх.
Наверх.
Наверх, да. А он едет вниз, этот эскалатор. А тебе надо наверх, но ты понимаешь, что твоих сил вряд ли хватит, ты вообще старый, толстый и не так быстро бегаешь, тебе хотя бы держаться возле вот этого плафона, вот возле которого вы с женой познакомились. Вот. Она тонконогая, она еще как-то скачет вверх быстрее, ты так быстро уже не поспеваешь. А плафон все время стремится уехать куда? Наверх, получается.
А дети на пульте его
наверх
ускоряют.
Не-не-не, она, может, не ускоряет, но ты-то лучше не становишься. Ты устаешь, у тебя уже все. Но чтобы оставаться на этом уровне, тебе надо идти наверх вот так вот, держаться на этом уровне. Вот. И говорит... Вот опять возвращаюсь к тому священнику. Если тебе кажется, что ты вот... Даже не так. Если ты провел вечер в благости, расслабленности и покое, считай, ты отъехал на 5 ступеней вниз.
Интересно.
Ты отъехал на 5 ступеней вниз.
Если уже внизу.
Если ты не превратил свою жизнь в мучение и ад в семье, ты скатился.
Я уже в самом низу лежу и давно не встаю.
Ты скатился, потому что... Твоя семейная жизнь должна быть постоянными тяготами и мучениями.
Саш, подожди, мы сейчас давай уточним. Это твоя интерпретация слов одного из священников, с которым ты говорил, правильно? Твоя интерпретация его,
да,
слов.
Да, а моя реальность дана мне в моих иллюзиях, и я абсолютно подписываюсь под каждым твоим словом. Но вот отец Константин со мной согласен.
С чем согласен?
С чем согласен?
Наоборот, я не согласен вообще. Нет, на самом деле я надеюсь, что это все-таки ваша интерпретация или у вот этого священника такой личный опыт. Но все-таки я бы не стал так сгущать краски. Конечно, бывают разные периоды, и времена у нас у каждого свои, но то, что вообще мы призваны к радости, и то, что апостол Павел зовется апостолом радости, все-таки, несмотря на его мучения, и, как он говорит, я язвы Христовы на себе ношу, это априори, мне кажется.
А у вас нет ощущения, у вас, как у пастыря, к которому обращаются люди, что 98% всех семейных проблем или проблем в отношениях, они как раз основаны на том, что люди соединяются вот в супружеских отношениях для того, чтобы было хорошо. Им кажется, все, отныне и forever, как бы Love never dies.
Ну, скорее всего.
А потом проходит буквально сколько там, говорят психологи? 9 месяцев, год, 3 года. Да. И они так говорят: у, разводилова, так тут, оказывается, пахать надо. У нас любовь закончилась. Эй-эй, у нас развод, потому что у нас любовь закончилась.
Да, полюбил другую,
встретил тебя, другого. У тебя не любовь закончилась. Это ты на этом эскалаторе съехал вниз, потому что ты ничего не делал.
Нет, а я не говорю об отсутствии стремления и должных усилий вот в этой жизни, а именно то, что это должно быть радостно, браво,
погодите,
щеголевато.
Ползти из последних сил вверх по эскалатору московского метрополитена и еще и радостно?
Может, я пока такой здоровый и молодой.
Ну, вам-то, конечно, хорошо.
А потом вы еще прокачаетесь и будете вообще...
А потом вдвоем с детьми пишем. Ну, у нас вот 10 лет сейчас было, 4 ноября, со дня нашего венчания. Вот я могу сказать, как это, полет нормальный.
Слава Богу,
земля, да, то есть, вот не знаю. Я могу одно точно сказать. Вот вы начали эту фразу, я думаю, сейчас вы скажете ее как раз. То, что много очень семей несчастных. Вот это я точно могу сказать. И вот, как я сказал вот несколько минут назад, прям сердце скорбит.
А вы видите, в чем причина несчастья?
Знаете, она не в чем-то одном, а вот в такой вот уже комплексе каких-то и вот этих тягот, которые превратились в страсти. И, в общем-то, в общей такой бытовой неустроенности, и в детях, на которых это все отражается, в отсутствии сил уже кого-либо спасать, желание, может быть, да, иногда даже прям спрашиваю, ну, чаще всего женщин, говорю, вообще, ты его любишь еще? И вот кто-то уже молчит, говорит, да я уж сама не знаю.
Я призываю к себе на помощь, я почему-то опять в такой, как это называется, противопоставил себя, то есть такие хорошие люди, алый отец Константин и такой плохой черный человек.
Не-не-не, мы просто знаем твое амплуа знатного, да, такого знатного, как это сказать, провокатора.
Да не провокатор я правда не совсем понимаю, то есть замечательно, я очень люблю эти слова, я просто не понимаю, как они реализуются.
Смотри.
В семье, подожди, солнышко, смотри, семья, да? Что такое семья? Это запеченная курочка в духовке, это классическая музыка из колоночки, это красиво одетая в старый халат жена, и, в общем, все хорошо, и тапки еще любимые, и собака. И дальше нам апостол Павел говорит: но те, которые Христовы, Александр, распяли плоть.
Ты выкидываешь тапочки.
Распяли плоть со страстями и похотями. И безрадостная картина сразу.
Так почему? Страсть и похоть — это то, что сделает как раз вашу семью несчастной. То есть тапочки, Добби и телевизор, и жена в чем она там, она это счастье, это здорово.
А разве вот этот вот дом, это не для плоти? Ну, я понимаю, плоть, что не самое главное. Да,
нет, плоть, Павел пишет, плоть — это все, что относится к области страстей. То есть это не естественное употребление.
Вся красивая жена, разве не про плоть? Как? А курочка, разве это не про плоть? А удобный диван за 114 тысяч?
Если не
после день,
конечно, не про плоть. А может, она курица какая-нибудь аскетическая, маленькая. И, значит, и тапки неудобные, и халат порванный уже. Нет, здесь, опять же, я к чему возвращаю? К тому, что если двое любят друг друга, это всегда счастье, рай, любовь, и в чем бы она ни была одета, и была ли там курица или рис и так далее. Вот, знаете, у меня был опыт такой, когда я еще не был священником, но я стал мысленно к этому готовиться. Я прочитал два дневника. Значит, один дневник умершего, убитого священника нашего, русского священника, не буду называть его имя, его матушка написала воспоминания. Вот она их так описала, воспоминания своей жизни, что я так подзадумался, вообще мне нужно это или нет. Значит, сплошные тяготы, все очень плохо, значит, тобой все недовольны, мужа дома нету, постоянно приходится самой себе все, значит, готовить, вытягивать, там, варить. По дому он ничего не делал. Я так прочитал, думаю, да. Причем, ну, как бы там какие-то проблемы были. А дальше я читаю дневник матушки Юлянии Шмеман, которая жила на минутку во время войны с мужем, который, говорит, мы жили на чердаке какого-то дома, где и в дверь в туалет не закрывалась, где, говорит, были бомбардировки, а мы, говорит, Саша, воспринимаем сейчас вот в старости это как самое счастливое время, и понимаем, что на этого человека свалилось еще больше вот этих тягот, но при этом она говорит, слушайте, а вообще потрясающая жизнь у нас была. Отец Александр умирает от онкологии и пишет, что вот насколько хорошую и добрую, счастливую жизнь я вообще вот прожил. Да, ну и ставят многоточие. И здесь очень важно, как человек к этому относится. И поэтому внешние обстоятельства они могут быть разными, но если человек счастливый, он тянется к счастью, то это прекрасно. Но Павел все-таки, я настаиваю, пишет об излишествах, о чрезмерном, да, каком-то вот движении плоти, да, когда естественные потребности превращаются уже в страсти. Здесь мы можем друг друга контролировать, подсказывать, сами себя держать в узде. Мы же все-таки исповедуемся, причащаемся там и пытаемся выглядеть христианами.
Нет ли тут такого момента, что вот это послание, оно, как бы сказать, немножко устарело?
Саш, вот буквально позволь одну иллюстрацию. Друг друга тяготы носите и тем исполните закон Христов. Я прямо сейчас сидела и думала, какая же вот бытовая иллюстрация может подсветить эти слова, как это реализуется на практике, к твоему вопросу, какое отношение это имеет к нашей реальной вот семейной жизни. Допустим, семейная пара, где, ну, скажем, супруг такой закоренелый сова. И есть, понятно, в жизни любой семьи, ну, то есть работу можно настроить в зависимости от своих предпочтений. Кому-то хорошо работать ночью, кому-то хорошо работать рано утром, кто-то в пять просыпается, чтобы там, не знаю, с утра позаниматься французским или китайским, да, к шести сбегать в спортзал, а потом к семи уже сесть, наконец, за работу.
Опасные,
да,
такие люди, надо таких вот держаться подальше.
Да, а есть люди, которые могут сидеть до пяти утра в работе, но потом им надо выспаться. Однако жизнь вносит свои коррективы, и вот, к примеру, супруг в такой семье, он сова, он лег там в 4 утра или в 5 утра, а в 8:30 в силу тех или иных обстоятельств ему нужно вставать. И жена, зная уже вот все, что будет, да, что этот человек будет не выспавшись, у него будут стеклянные глаза, да, ему будет очень тяжело воспринимать окружающее пространство, оно будет на него давить, оно будет сжимать ему сосуды, ему просто будет физически очень тяжело. Она уже знает, что будет. Она сейчас подойдет его будить, огребет по заднее число, например, как вариант. Она предложит ему кофе, он что-нибудь пробурчит под нос, да? Он не заметит, что она там где-то что-то как-то приготовила, трам-пам-пам. Расстроит ее это все? Конечно, нет.
И голос Володарского на заднем плане. Основано на реальных событиях.
Не расстроит, потому что она прекрасно знает. Это вот такое состояние сейчас. Это ее мужа надо просто пережить.
Да, я согласен.
И все. Вот это то самое...
Черты характера, какие-то вредные, не знаю, привычки,
да,
к чему-то склонности, дурная какая-то, ну, не знаю, наследственность, да, и так далее, и так далее. Но я говорю, мне кажется, человек сам должен ощутить это как вот бремя. Ты знаешь, да, это я понимаю, что плохо. И я бы хотел сам исправиться, но ты мне как бы помоги, потому что есть та грань, когда человек сам не ощущает это как бремя. Я такой, вы меня любите. Это мой характер, как мужчина себя оправдывает. И здесь, конечно, нечего носить. Нет никакого бремени для него. Это для тебя на все свалилось, на тебя все. И ты несешь это, и тебя уже никто об этом, конечно, не, наверное, не просит. И Павел от тебя уже другое говорит. Ибо каждый понесет свое бремя. Да? То есть я не должен на кого-то перекладывать, это очень важно. Я несу свое, и если мне жена помогает, это потрясающе.
Последний вопрос. У нас 30 секунд осталось. Буквально да или нет, с маленьким пояснением. У вас в... Я не говорю в семье, вот в семье, а в отношениях есть правила?
Да.
Какие? Можно
поделиться? Ну, одно я, например, назову. Если мы поссорились, то мы должны до того, как мы уснем, попросить прощения и проговорить всю эту ситуацию.
Да не зайдет солнце,
да,
в огне,
да,
ваше.
Да, да.
Только это не ваше правило.
Не наше, но мы его все присвоили.
Понятно, понятно.
Класс.
Вот. Спасибо вам большое. В следующий раз мы обязательно поговорим о правилах, потому что вот Алла Сергеевна считает, что обязательно должен быть свод законов, по которым живет семья. А я считаю, что законов не должно быть.
А почему я так считаю?
Алла об этом не знала.
Ты хоть предупреди.
Потому что друг друга тяготы носите, жена, как муж сказал, так и будет. И вот отец Константин со мной согласен. Клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора сегодня был в гостях. Несчастная женщина, замученная мужем совой, Алла Сергеевна Митрофанова.
Всегда блестящий, прекрасный Александр Ананьев.
Непревзойденный.
Спасибо, правда, вам большое. Мы вернемся ровно через неделю. Носите друг друга тяготы. Пока.
Семейный час на радио «Вера».